эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Дональд Трамп считает, что отношения России и Соединенных Штатов опасно ухудшились. В этом месяце работающие пенсионеры Крыма получат прибавку к российской пенсии. В крымские школы внедряют программы патриотического воспитания. Сейчас подробнее. Отношения Соединенных Штатов Америки и России находятся на наихудшем за все время уровне, и это представляет опасность, сообщил президент США Дональд Трамп в Твиттере. В сложившейся ситуации Трамп обвинил Конгресс. Накануне 2 августа в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом, говорится, что он видит серьезные недостатки в законе, но подписывает его для национального единства. В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией. В августе работающие пенсионеры аннексированного Крыма получат прибавку к российской пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России. Пенсия вырастет примерно на 200 рублей. Об этом севастопольскому телеканалу НТС рассказала представитель Пенсионного фонда России по аннексированному Севастополю Елена Гайворонская.
Почему такая сумма? Потому что именно нормами федерального законодательства установлен максимальный предел проводимой корректировки. То есть, согласно статье 18 400 федерального закона, максимальный размер корректировки не может превышать 3 пенсионных балла.
На прошлой неделе стало известно, что Россия вошла в топ-5 худших в мире стран для жизни людей пенсионного возраста. По данным исследования французского банка Natixis, страна заняла 40-е место из 43 возможных. Такой низкий рейтинг России принесла плохая ситуация со здравоохранением, как следствие предпоследнее место в рейтинге по продолжительности жизни. При этом Россию обошли ее ближайшие соседи, далеко впереди оказались такие страны, как Чехия, Польша и страны Балтии. Школы аннексированного Крыма внедряют программы патриотического воспитания. Об этом передают местные СМИ. Например, школы призывают присоединяться к патриотическому проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя школе». Сегодня в этой программе участвуют уже 14 учебных заведений полуострова. К концу года обещают увеличить это количество еще на 6 школ. В рамках этого проекта крымской молодежи рассказывают о Второй мировой войне. Об этом телеканалу «Первый Крымский» рассказал представитель российского общественного движения «Волонтеры Победы» Данил Данилов.
Проводим исторические квесты для школьников, стараемся больше их вовлечь, потому что эта ниша как бы далеко не заполнена, особенно дети от 8 до 14 лет. Вот мы недавно проводили в Айре мероприятие, дети загораются и очень радостно воспринимают, что для них что-то новое.
Активисты с территории соседней России планируют создавать в школах аннексированного Крыма и патриотические клубы, рассказал подконтрольный Кремлю замминистра образования и науки полуострова Константин Аликин.
Разный опыт, разные практики применяются. И мы сейчас хотим у себя в Крыму консолидировать самые лучшие примеры со всей Российской Федерации для того, чтобы непосредственно их внедрять в практику работы как образовательных учреждений, совершенно разных сфер, и даже начиная от детского садика и заканчивая высшими учебными заведениями.
Конвенция о правах ребенка запрещает воспитание в детях положительного отношения к армии и военным, а также склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующего государства. Установившаяся в Крыму засуха лишила возможности сафари-парк «Тайган» получать воду из близлежащего тайганского водохранилища. Об этом Крым Реалии сообщил собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» Олег Зубков. По информации крымского бизнесмена, тайганское водохранилище совсем обмелело, и воду для парка приходится теперь завозить водовозками. Бизнесмен сообщает, что добивается разрешения на забор воды из более удаленного от парка Белогорского водохранилища. Но, по мнению Зубкова, российские власти Крыма вряд ли пойдут навстречу. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 36 градусов тепла. В Севастополе до 34. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 26 градусов тепла. При этом с 4 по 9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 7 и более градусов. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и «Первого канала» Украинского радио.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реали» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реали». Программа «Ранкова свобода» от радио «Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Крым в центре внимания.
На позапрошлой неделе медиапространство Российской Федерации и отчасти оккупированной ею Крыма взорвалось лавиной сообщений о том, что Украина якобы ввела туристическую блокаду Крыма, о том, что на самом деле происходит с туристами в Крыму и конкретно на пунктах пропуска Перекоп и Чангар, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Добрый день, уважаемые коллеги. У нас, насколько я понимаю, несмотря на то, что открылись туристические направления, которые в прошлом году эффективно задействованы не были, тем не менее, у нас хорошая ситуация с заполнением наших курортов, в том числе на Черноморском побережье и в Крыму.
В аннексированном России и Крыму отдохнуло более 2 300 000 человек. Об этом 28 июля заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным.
По остров массово приезжают граждане соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с этим, связанные с тем, что с украинской стороны существуют проблемы.
Олег Сафонов также отрапортовал об увеличении работающих санаториев на полуострове и растущем качестве отдыха в Крыму. По словам главы Ростуризма, 85% туристов на крымских курортах довольны отдыхом и готовы вернуться. Треть из них впервые посетила Крым. Неделю спустя, 3 августа, подконтрольное Кремлю Министерство туризма аннексированного Крыма озвучила другую статистику о количестве отдыхающих. По версии ведомства, с января по июль нынешнего года Крым принял на 500 000 туристов больше, а именно 2 859 000 человек. В марте подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об ожиданиях от туристического сезона 2017.
Мы на самом деле так рассчитывали на то, что турпоток будет расти, и динамика по прошлым годам показывала, что растет от 10 до 20% в год. То, что турпоток будет расти, я лично не сомневаюсь. Прогнозно, то есть мы ожидаем в районе 6 миллионов в этом году.
По информации подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма аннексированного полуострова, в 2016 году Крым принял 5,5 миллионов туристов.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали», и с нами на связи Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины. Олег, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, мы сегодня говорим о том, что на самом деле происходит с туристическим потоком в Крым. Если позволите такой широкий к вам вопрос, по информации российских пограничников, 15 июля из-за препятствий украинской стороны, по их заявлению, время ожидания в очереди перед пунктом пропуска Чангар в среднем составляло порядка 13 часов. Вследствие этого возникли гигантские очереди, и корреспондент РИА Новости подтвердил информацию о так называемых тяжелых очередях и невыносимых условиях ожидания на украинской стороне 24 июля. Можете ли вы прокомментировать ситуацию вот в середине и в конце прошлого месяца? Действительно ли имели место пробки с украинской стороны, или это, скажем мягко, выдумки россиян?
Ну, я бы, по-перше, не опирався на історію, яку озвучують російські ЗМІ в себе на шпальтах, як на перше джерело інформації, чи як на ту основу, з якої дійсно можна судити про ситуацію, тому що проаналізувавши кілька повідомлень впродовж декількох тижнів, можна спостерігати, як ті самі ЗМІ самі себе заперечують і подають зовсім іншу картинку, але в тому світлі, в якому їм вигідно. Я поясню, про що йдеться. Так, наприклад, ми вже неодноразово говорили, що як тільки приїжджають представники російських ЗМІ на пункти пропуску російські на окупованій території, відразу прискорюється процес оформлення і відразу активізовується рух в пунктах пропуску. Але коли немає представників російських засобів масової інформації, то швидкість оформлення представниками країни-окупанта на окупованій території в пунктах пропуску складає не більше 4, максимум 5 автомобілів на годину. Тобто при такій швидкості скупчення автотранспорту на Чонгарі при будь-яких обставинах вони будуть. І, як правило, вони складають десь порядка 30-40 автомобілів. В рідких випадках більше. Чому? Тому що ну просто-напросто автомобілі під'їжджають швидше, ніж вони можуть перетнути адмінмежу. Тобто тут все логічно. І ми неодноразово про це писали. І саме цікаве, що ті ж самі російські ЗМІ, вони також підтверджували, що швидкість оформлення складає не більше 3-4 автомобілів на годину, але з їхнього боку. Але знову ж таки чомусь нас винять у тому, що ми створюємо черги. Тому ця інформація не витримує жодної критики. І ми можемо звернутися, знову ж таки, до статистики. У нас немає статистики конкретно по так званих туристах, тобто тих, хто їде нібито відпочивати там на окупований півострів. Але в нас є загальна тенденція, яку ми відслідковуємо по перетину адмінмежі. І, наприклад, якщо порівнювати липень 16-го з липнем 17-го року, якщо в липні 16-го року загалом адмінмежу перетнуло 363 тисячі осіб, то в липні 2017 року ця кількість була на 40 тисяч менше, 323 тисячі осіб. Якщо у липні 2016 року, знову ж таки, це було 63 тисячі транспортних засобів, то в липні 2017 року це 47 тисяч транспортних засобів. Тобто ми в черговий раз бачимо стійку тенденцію до зниження пасажиротранспортного потоку через адмінмежу до окупованого півострова.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Вы как раз предупредили мой второй вопрос. Я хотел спросить о том, каковы показатели, потому что буквально там вчера бывший министр туризма Крыма Александр Лиев написал, что всего там на самом деле около 100 тысяч туристов посетило Крым, в то время как россияне говорят там о более чем 2,5 миллионов. Но судя по той статистике, которую вы озвучили, все-таки цифра Лиева гораздо ближе к действительности.
Ну, я не готовий якби коментувати заяви представників окупаційної влади, але ці цифри, які я озвучив, це хотів би звернути увагу на те, що це в обидва боки. Тобто це не в один бік до окупованого півострова, а це і в один, і в інший бік. Тобто приблизно на виїзд з Криму, на в'їзд з Криму перетинає однакова кількість людей. В один бік ми можемо говорити приблизно про 180 тисяч осіб на місяць.
Да, единственное, только надо уточнить для наших слушателей, что Александр Лиев это не оккупационная власть, а наш собственный украинский представитель теперь уже на материковой Украине. Но большое вам спасибо за уточнение относительно того, что это в две стороны. Это здорово изменяет ситуацию. Еще раз вам большое спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Царук, директор украинской организации «Центр развития туризма». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы сегодня говорим о той ситуации, которая сложилась, в общем-то, после двух третей лета в Крыму с туристическим потоком. По сообщениям российских источников, а именно главы Ростуризма Олега Сафонова, отдохнуло в Крыму 2 миллиона 300 тысяч человек. По той информации, которую передают в Крыму, в подконтрольных Кремлю органах власти, 2 миллиона 859 тысяч человек. Даже если мы возьмем там, за среднюю 2, 2,5 миллиона человек из этих цифр, можете ли вы сказать что-нибудь определенное? Действительно ли возможен такой прием туристов в Крыму в нынешних условиях, или российские власти приукрашивают ситуацию?
Ну, смотрите, будем смотреть по тем официальным показателям даже, которые есть на сегодняшний день по загрузке отелей. Загрузка отелей в июле, по официальным данным, которые дает Министерство туризма Крыма, составляла 64,5%. Для июля месяца, когда это пик сезона, это очень низкий показатель. В худшие годы, скажем так, когда Крым не досчитывался туристов, то загрузка в июле была не менее 85%. То есть это говорит о том, что даже те средства размещения, в которых приезжают организованные туристы, они этих туристов не досчитались. Поэтому эти цифры, которые наводятся, они достаточно реальные, а недосчитались туристов еще больше частный сектор. В частном секторе мы статистику, к сожалению, не видим. Но мы видим картинку, скажем, по интернету, по веб-камерам, и ситуация там не очень хорошая.
Представители российских крымских властей говорят о том, что да, они соглашаются, например, мэр Ялты соглашается с тем, что существует проблема недозагрузки, недоприезда, но поясняет это, скажем, там логистическими проблемами, например, дескать, Симферопольский аэропорт не до конца оборудован, новый терминал, и поэтому крымчанам в гости летят не так много людей. Можете ли вы сказать, что Симферопольский аэропорт тут ни при чем, или наоборот, это действительно проблема?
Я думаю, что Симферопольский аэропорт здесь и не есть главной проблемой, ведь мы знаем там позапрошлый год, когда даже по официальной статистике, которой там можно верить, можно не верить, но туристов было больше в Крыму, россиян именно. Я думаю, что главная причина в другом. Россияне поехали массово сейчас в Турцию и бьют все рекорды. Поэтому недозагруз не только в Крыму, но ощущается и на побережье, там, где Сочи, Анапа и так дальше, вот эти курорты, где инфраструктура намного лучше, где побольше классных, хороших отелей, но цены там тоже на таком уровне, что, например, если брать цена-качество, то понятно, что Турция всегда была конкурентом Черноморского побережья России, в частности, Сочи.
Одну секундочку, поэтому... я вас прерву, потому что мне из аппаратной говорят, что у нас есть звонок от слушателя. Пожалуйста, слушатель, вы в эфире.
Алло.
Доброе утро. Да, представьтесь,
если... Я хочу поделиться впечатлением.
Да, говорите, да, мы вас слушаем.
Я это самое. И пересекал 26 числа границу в Крым уже. Ездил к отцу в гости. И с пол первого ночи до пол четвертого нас Россия продержала. Просто я ездил на бусике. С пересадкой приходится не на автомобиле, а как бы пеший переход. То народу собралось. Что-то неимоверное. Просто не пропускали. Целый час просто ничего не оформляли, не пропускали. Держали нас ночью. Вот. Это хочу я сказать одно. А второе, пока мы стояли, я вот определялся, курортники. Да все мы ездим в гости. Кто в Крым к родным, кто наоборот в Украину. Вот. И получается, что с этого самого, с Украины ездят, я не знаю. Из этой очереди я понял, что 20%, не больше, вот это ездит. Все едут к родным, но если их называть, что не едут туристами, к родным, то это...
То тогда получаются такие цифры. Большое вам спасибо за ваше свидетельство с места. А мне говорят, что у нас на связи еще один слушатель. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро. Если я можете, скажу... представьтесь, если нет, говорите.
Нельзя представляться, ФСБ нас прослушивает. Слушайте, я вам скажу по городу Евпатории. При Украине негде вот такой пик был, негде было пройти. Сейчас практически город пустой. А во-вторых, очень большие цены. Большие цены, из-за того люди и не едут. В основном россияне приезжают, я с одним разговаривал с Новосибирска, говорит, при Украине мы приезжали, говорит, ели, пили, меняли по 25 рублей вот этот гривню, говорит, такая благодать, свобода была. Такой свободы и демократии мы нигде не видели, как при Украине. Качество еды было, во-первых, свободно. Хотел бутылочку пива выпил, все прочее. Люди были довольны. А сейчас, говорит, только выпей пиво, полицай за кустов, раз выскочил, 2000 рублей. Вот тебе... Такая свобода, кому она нужна? Такой отдых нужен.
Большое вам спасибо за ваше свидетельство с места. Возвращаемся к разговору с Владимиром Царуком. И вот, Владимир, вот тут наши гости говорят, наши слушатели из Крыма говорят о том, что среди прочего здорово выросли цены. Можете сделать какой-нибудь комментарий?
Ну, смотрите, я буду говорить о турпакетах, которые подаются в Крым российскими туроператорами. Вот если брать сведения и цены, то даже по последнему году они выросли от 15 до 30%. Сейчас много спецпредложений, те, которые отели не загружаются, они выбрасывают специальные цены, чтобы дозагрузиться. Такой ситуации, в принципе, не было раньше, потому что июль-август месяц – это те месяцы, когда загружалось все. Вот. Поэтому даже несмотря на то, что цены падают, да, сегодня, то люди, к сожалению, уже понимая ситуацию, которая есть на местах, да, с ценами совсем, они, естественно, едут в другие регионы, едут в Болгарию, например, едут в Турцию. И, например, если сравнивать с тем, что есть у нас, то на сегодняшний день там пляжи Херсонской, Николаевской области, они заполнены на 100%. Там нет даже никаких спецпредложений, потому что все заполнено. В Крыму другая ситуация. Теперь мы понимаем, почему, например, для россиян на сегодняшний день закрыт Египет. Если Египет откроется, то отток будет еще больше россиян, потому что сейчас, например, понятно, нет транспортного сообщения с Крымом. Если раньше где-то процентов 10-15 это были иностранцы из других стран, то сейчас даже этого контингента практически нет.
И последний к вам вопрос. Относительно недавно Левада-центр, Российский социологический институт, сделал исследование, провел такой опрос, согласно которому из тех, кто определился, россиян, кто поедет на отдых летом, приблизительно 8% выбирают направление с Большого Сочи, и только 4%, то есть в два раза меньше, выбирают направление Крыма, в частности, Южного берега, еще 4% не определились. Вот как бы я пытался складывать эти цифры, что-то выходит маловато. Остальные россияне просто не поедут отдыхать? Или речь идет о том, что внутренний туризм в России преобладает над внешним настолько?
Нет, я думаю, что, во-первых, и социология немножко хромает, но как бы дело в том, что выросли цены на внутренний продукт очень серьезно. Поэтому, например, для россиян дешевле поехать, понятно, в Болгарию, Турцию или в Грецию, да, чем, например, отдыхать в Сочи, где хорошие отели стоят больше, чем, ну, некоторые пятерки в Турции. Турпакет, который предлагают российские туроператоры, они дешевле, чем многие отели, которые в Сочи. И смысл ехать тогда, где инфраструктура достаточно хлипкая, когда море не такое, климат и все остальное. А в Турции есть все. Поэтому здесь понятно, что в этом году, например, Россия побьет все рекорды по количеству отдыхающих в Турции. Уже сегодня Министерство туризма Турции говорит, что впервые там россиян будет больше, чем немецких туристов. Вот вам и ответ.
Россиян будет больше, чем немецких туристов. А есть ли какие-нибудь там абсолютные цифры? Ну, для того, чтобы наши слушатели представляли, насколько это большие цифры, или наоборот, это просто так?
Ну, смотрите, в лучшие годы россиян в Турции было где-то 3-3,5 миллиона. Вот где-то на такую цифру, где-то сейчас и по концу сезона должен выйти поток россиян.
Хорошо, а если мы глянем на украинскую сторону, то среди украинцев более популярен внутренний туризм или тоже Турция лидирует?
Ну, здесь надо понимать, что больше ездить как за рубеж, так и по Украине. Скажем, то количество туристов, которые приезжают в южные наши области, Одесса, Николаев, Херсон, оно в этом году, несмотря на там июнь достаточно холодный, оно по концу сезона будет немножко больше, чем в прошлом году. То есть украинцы стали все-таки, вот те люди, которые раньше ездили в Крым, да, они поехали Херсонская область, Николаевская, Запорожская, Одесская область. И сейчас это все загружено. При этом достаточно много людей, и в этом году тоже, опять же, будет увеличение, те люди, которые поехали в Турцию. Вот. Поэтому люди просто стали больше ездить. Это как бы общая тенденция. Если по соцопросам там за рубежом побывало украинцев где-то только порядка 30%, вот, то сейчас с каждым годом этот процент, ну, с целью отдыха, он увеличивается. И это как бы говорит о том, что все-таки немножко экономическая ситуация выравнивается. Люди могут откладывать деньги на отдых.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Царук, директор украинской организации «Центр развития туризма». Если вы что-то упустили, читайте нас на сайте Крым Реалии, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся через несколько секунд.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8-810-06-926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию «Радио Крым Реалии». С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Мы тут говорим о ситуации с туристами в Крыму, о том, сколько там на самом деле приехало, устраивала ли Украина туристическую блокаду. И к вам вот будет такой вопрос. Корреспонденты одной датской газеты, чье название я просто не в состоянии выговорить правильно в эфире, побывав в Крыму, они, в общем-то, и продолжают оставаться там, говорят, что среди тех факторов, по их мнению, которые влияют на недостаток туристов, не только логистические проблемы, связанные с пересечением одной границы или с отсутствием там сообщения по Керченскому мосту, которого, конечно, еще пока нет, есть еще и проблемы экологического характера. То есть, по их мнению, за последние три года ситуация с качеством экологии на полуострове значительно ухудшилась. Не только речь идет о воде, ну и, скажем, там, о выработке карьеров и тому подобных вещей. Вот их мнение такое вот датское, оно соответствует действительности или, наоборот, ситуация экологическая на полуострове за последние годы улучшилась?
Ну, нельзя сказать, что датские корреспонденты были неправы. Действительно, экологическая ситуация на полуострове, она оставляет желать лучшего и даже несколько ухудшается. Несколько это намного ухудшается. Потому что все помнят, да, как в прошлом году было в Ялте и в других крымских городах разливы канализации, прорывы канализации. Это связано с возросшей антропогенной нагрузкой и изношенностью сетей. Плюс свалки, которые испытывают тоже повышенную нагрузку. Не только в Севастополе, в нашей Первомайской балке, но и свалки под Алуштой, уже пресловутая вот эта свалка в 3 километрах от моря, которая сползает, вот, в других районах Крыма. Потому что увеличилось ведь не только количество за счет приезжающих, отдыхающих, увеличилось за счет тех россиян, которые приехали сюда после 2014 года в качестве чиновников, сотрудников различных фирм, да, их стало вот в Севастополе, например, почти в половину увеличилось население города. А ни инфраструктура, ни наша свалка, ни другие службы, они не готовы были к такому приему постоянных жителей. Поэтому действительно катастрофа.
Есть ли у нынешних крымских властей какое-нибудь видение того, как эти проблемы надо решать, или пока все оставлено на самотек?
Понимаете, тут интересная позиция. С одной стороны, конечно, президент России провозгласил этот год годом экологии, и вроде как бы должны рассматриваться различные экологические проекты. На самом деле наблюдается такая политика, знаете, экологических вылазок, вот такие выстрелы в холостую. То есть представители Объединенного народного фронта съездили, посмотрели, правильно ли посажены фисташки, пересаженные. Представители там другой какой-то российской экологической организации съездили, посмотрели еще на какой-то объект. А результата никакого. То есть ни один серьезный экологический проект, я имею в виду очищающий, оздоровляющий окружающую среду, не рассматривается пока и не реализовывается, насколько мне известно. Вот у нас собираются реконструировать очистные сооружения. Дай бог, конечно, чтобы за те несколько лет, 2-3 года, по-моему, они реконструировали, и все-таки наши очистные работали нормально, и канализация не уплескалась прямо в море. Но что-то очень слабо верится в то, что это будет эффективно доведено до конца. Мы видим это на примере, например, нашего пляжа Солнечный, нашего Херсонеса, нашей артиллерийской бухты, куда до сих пор выливается канализация, она постоянно грязная, и, как говорят лодочники, 2014 года наш центр, центральная бухта, артиллерийская, севастопольская, не чистились. По крайней мере, они не видели мусоросборщиков, которые по поверхности воды собирали бы этот мусор.
Понятно. Большое вам спасибо, Маргарита, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Отключение энергомоста в Крым в конце июля могло произойти из-за ДТП. Очередной рейд против стихийных торговцев прошел в центре Симферополя. Под завалами каменоломен в Керчи нашли останки бойца подземного гарнизона. А сейчас подробнее. В конце июля аннексированный Крым мог остаться без света из-за дорожно-транспортного происшествия с участием большегрузной машины. Так объяснил аварию министр энергетики России Александр Новак в докладе российскому президенту Владимиру Путину. Российский министр отметил, что количество подобного рода аварий значительно уменьшилось. Новак добавил, что возглавляемое им министерство уже работает над тем, чтобы снизить риск массовых отключений. Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля. Причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены. Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач. В центре аннексированного Симферополя прошел рейд против стихийных торговцев. Об этом сообщает местный телеканал «Первый Крымский». Такие проверки хотят сделать ежедневными. К борьбе со стихийной торговлей в аннексированном Крыму дополнительно привлекут отряды казаков и так называемую местную самооборону. Об этом рассказал представитель подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Юрий Бравников.
Уже составлено несколько протоколов по центральному рынку. Также рейды проходят по всем тем точкам стихийной торговли в городе, которые мы все прекрасно знаем. Это и Дмитрия Ульянова, это и Куйбышевский рынок. Поэтому гражданам, занимающимся незаконной стихийной торговлей, советуем найти места на рынках города и заниматься своей деятельностью на законных основаниях.
В конце июля в Симферополе во время одного из рейдов по борьбе со стихийной торговлей изъяли 700 килограмм продуктов. При этом, по словам подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, сегодня каждый четвертый крымчанин занимается торговлей. В аджимушкайских каменоломнях Керчи в завале Янгуразова нашли останки бойца подземного гарнизона. Об этом сообщает местный ресурс Керчнет. У бойца при себе был медальон «Смертник». Внутри текст, по которому специалисты смогут идентифицировать личность погибшего, рассказывает руководитель российской экспедиции Аджимушкай Владимир Симонов.
Зачистка только начинается, поэтому что-либо сказать мы не можем. Но медальон «Смертник» у него был. Он лежал прямо сверху, мы его нашли. Он заполнен, читается пока не очень хорошо, но специалисты по прочтению медальонов, я думаю, легко справятся с этой задачей. И в ближайшие дни мы будем знать имя бойца, погибшего здесь в каменоломнях.
Рядом с погибшим нашли штык-нож, остатки бинокля, гранаты, кружку и элементы одежды. В Украине открыли уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма. В подконтрольном Кремлю в Министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что с января по июль полуостров посетило около 3 миллионов человек. По данным ведомства, больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма, это 46% от общего количества посетивших полуостров. Дальше по популярности идет западное побережье Крыма, восточное и на последнем месте Крымское предгорье. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила почти 65%, отмечают крымские чиновники. Они добавляют, что больше всего туристов прибыло в Крым на самолетах, чуть меньше приехало через паромную переправу и 5% на автомобильном транспорте через административную границу с материковой Украиной. В июле украинские пограничники сообщали о снижении пассажиро-транспортного потока через админ-границу с аннексированным Крымом. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 36 градусов тепла. В Севастополе до 34. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 26 градусов тепла. При этом с 4 по 9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 7 и более градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра. We'll be right back.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И вновь доброе утро. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громянко. 8.35 и 18.30 в будние дни мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии» и на нашем канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
С 3 по 4 августа в Женеве в рамках 93-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации состоится рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав населения, проживающего в аннексированном в Крыму, в частности украинцев и крымских татар. Мы поговорим о том, как аннексия Крыма России повлияла на реализацию прав украинцев и крымских татар, есть ли на полуострове проявление расизма и дискриминации и почему Россия замалчивает проблемы коренного населения Крыма перед международным сообществом. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Слушается дело Украины против России касательно нарушений Россией положений Конвенции про борьбу с финансированием терроризма и Конвенции про ликвидацию всех форм расовой дискриминации.
Финансирование терроризма на востоке Украины и притеснение крымских татар и этнических украинцев на территории аннексированного полуострова. Именно эти формулировки содержатся в иске Украины против России в Международном суде ООН. По словам большинства экспертов, суд по делу растянется на годы. Для Украины этот процесс беспрецедентен. Впервые в истории официальный Киев обвинил власти другого государства в терроризме и ущемлении прав человека. Первые слушания прошли с 6 по 9 марта этого года. Замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль тогда поделилась в интервью журналистам об ожиданиях Киева от Москвы.
Россия обрала для себя дуже типову лінію. Лінію фейків і підтасовки матеріалів. Те, що вони намагаються маніпулювати судом, надаючи інформацію, яка не відповідає дійсності, на мій погляд, також не сприяє покращенню відношення суду до позиції Російської Федерації.
Тож чого чекаєте?
Багато бруду, дуже агресивного і дуже неприємного.
Зеркаль добавила, що Росія, як постійний член Совета Безопасности ООН, рассчитує на безнаказаність, учитывая ограниченість міжнародно-правових інструментів. Представитель Росії в суді, глава департамента Міністерства иностранных дел страны Илья Рогачев отверг все обвинения официального Киева. Также он представил суду версию Кремля о том, откуда оружие у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.
Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев, это запасы советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев. Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией.
В апреле суд Организации Объединенных Наций вынес промежуточное решение по делу. Он обязал Россию перестать ограничивать права крымских татар, возобновить работу Меджлиса на полуострове и восстановить обучение на украинском языке. Украина не ограничивается защитой своих прав только в Международном суде ООН. Власти страны в феврале подали четвертый иск в Европейский суд по правам человека. В июне Министерство юстиции к материалам дела приобщило, в частности, поминутный график захвата Крыма России. Также Киев подал иск против российских властей во Всемирную торговую организацию. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Евгения Андреюк, украинская правозащитница, представитель инициативы «Крымсос» из Женевы. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально вот, поскольку вы находитесь в эпицентре событий, что там сейчас происходит? Происходит ли что-нибудь вообще? И если да, то чего нам ожидать в ближайшее время?
Ну, здесь происходит сейчас заседание комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, который рассматривает ситуацию в России в этой области, что он делает каждые 4 года. Вчера было выступление правительственной делегации, за которыми последовали комментарии и вопросы от членов комитета. И сегодня будет самая интересная часть. Правительственная делегация будет отвечать на эти вопросы и вот отвечать на те комментарии, которые вчера были предоставлены.
Когда начнется и когда закончится эта часть, о которой вы говорите?
Сегодня это будет с 10 до часу по женевскому времени. Это значит, по-нашему, это будет с 11 до 2.
Можно ли ожидать каких-нибудь принципиальных решений от комитета? Или на самом деле представление докладов – это больше формальность?
Сегодня решение принято не будет. В конце месяца будут приняты рекомендации и решения комитета касательно ситуации в России. Несмотря на то, что они будут иметь рекомендательный характер, тем не менее, для других международных судебных процессов это будет иметь определенное значение, так же, как и для режима санкций. Ну и в целом это будет первое заключение какой-то международной организации касательно расовой дискриминации. Там не только политических репрессий, да, или там гражданских, а именно есть ли там широкомасштабная дискриминация по этническому признаку в Крыму. То, что сегодня, скорее всего, будет, это какие-то очередные интересные заявления российских чиновников. И интересно, с какой сегодня стороны они расскажут, что в Крыму все в порядке, ничего не нарушается. Вопрос, заданный по Крыму, очень общий. Он звучит как какое влияние имеет конфликт на население, на крымских татар в автономной республике Крым. Поэтому тоже очень интересно, каким образом делегация будет на это реагировать.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи прямо из Женевы была Евгения Андреюк, украинская правозащитница, представитель инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тамила Ташева, украинская правозащитница, также представитель инициативы «Крымсос». Тамила, доброе утро.
Доброе утро.
И мы говорим о том, что сейчас в Женеве происходит. На самом деле, как самое интересное, как говорит Женя Андреюк, будет сегодня чуть позже. А пока поговорим о том, что произошло вчера. Что российская делегация в своем официальном выступлении рассказала о мире и благодати, или наоборот, о жесточайших конфликтах и непонимании на территории полуострова?
На самом деле я не слышала, что вам рассказывала Женя. Я также следила по онлайн-трансляции и слышала что-то, что мне рассказывала моя коллега. Однако там Игорь Баринов и представители Офиса уполномоченного по правам человека Российской Федерации, они действительно говорили о том, что на территории Крыма абсолютно хорошо развиваются все национальные меньшины, в том числе крымские татары и украинцы, что нет проблем с изучением ни крымско-татарского языка, ни украинского, что они выделили более 780, по-моему.
О, Тамила, вот тут мне говорят, простите, пожалуйста, мне тут говорят, что у нас есть как раз хрип, запись того выступления Игоря Баринова, о котором вы говорите. Давайте наши слушатели познакомятся с его точкой зрения, и мы обязательно прокомментируем.
Точка зрения. 10 миллиардов рублей, 150 миллионов евро специально предназначены для развития крымско-татарского сообщества. В рамках реализации единой комплексной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление межнациональной толерантности, Государственным комитетом по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым оказывается содействие деятельности средств массовой информации, издающихся на армянском, болгарском, немецком, новогреческом и крымско-татарском языках. Кроме того, телерадиокомпания «Крым» имеет редакции национальных программ, которые осуществляют вещание на армянском, болгарском, греческом, крымско-татарском, немецком и украинском языках. Завершая свое выступление, хочу сказать, что российское национальное законодательство и правоприменительная практика в области противодействия дискриминации имеет много различных аспектов, все из которых я не могу охватить за столь короткое время.
Точка зрения. Вот, собственно, что заявил Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России и глава российской делегации в Комитете ООН. Напомню, что он говорит о том, что деньги на обучение есть, и национальные СМИ, в том числе на крымско-татарском языке, поддерживаются. Да, от себя добавлю, что, что обязательно они еще вспомнили о том, что Владимир Путин подписал указ о реабилитации депортированных народов, в том числе и крымских татар. И вот теперь мы возвращаемся к разговору с Тамилой Ташевой. Что вы можете сказать по поводу этой позиции, соответствует ли она действительности, или это, скажем так, пускание пыли в глаза со стороны России?
Однозначно это пускание пыли, потому что одно дело – это выделять деньги, которые будут фактически, простите на слове, разбазарены со стороны оккупантов на территории Крыма, потому что мы понимаем, что до конечного бенефициара деньги чаще всего не доходят. Да, действительно, там большие средства выделяются на пропагандистский телеканал «Милет», там якобы на школы, ну, где фактически преподавания на крымско-татарском нет, потому что очень сложно открыть класс на крымско-татарском языке обучения, потому что там необходимо 8 заявлений минимум от родителей детей. Однако они всегда делают такие шаги, предпринимают, да, которые не позволяют родителю обучать своего ребенка. Мы даже фиксировали такой случай, что отец ребенка, он даже судился с местной властью за то, чтобы класс был открыт. В итоге все-таки прошло очень много времени, класс не был открыт и так далее. То есть примеров можно приводить массу. Следует просто говорить о том, что фактически осуществляется. Мы имеем 38 уголовных дел на территории Крыма, большинство которых против крымских татар либо украинцев. Мы имеем минимум 17 случаев насильственных исчезновений на данный момент, и большинство из них являются либо крымскими татарами, либо украинцами, в большинстве своем крымскими татарами. Поэтому мы видим преследование по этническому признаку, и мы в своем отчете указывали эту системность. Поэтому, конечно же, с нашей стороны мы видим пускание пыли в глаза, они об этом отчитываются на каждом заседании, либо рабочей группы, либо там на заседании Генассамблеи, на заседании Комитета по коренным народам и так далее. Это риторика, которая продолжается постоянно. Очень интересно, что сказала представительница офиса уполномоченного, что якобы, когда они были на территории Крыма с визитом, госпожа Москалькова, она посещала и места несвободы, и она говорила с отдельными представителями крымских татар, и она указала, что в том числе оппозиционных, и никаких проблем и нарушений они не увидели. Но следует сказать, что когда госпожа Москалькова была на территории Крыма, она посетила только троих политических заключенных, в том числе Ахтема Чайгоза. Конечно же, это все было под камерами и под пристальным вниманием. Вот, поэтому говорить о мире и поразумении, да, на территории Крыма, конечно же, не стоит.
Мы знаем, что российская делегация официально представила свой доклад вот с трибуны комитета ООН, а так называемый альтернативный доклад о реализации прав населения в аннексированном Крыму. Как он был представлен? Он был роздан делегатам или тоже провозглашен с трибуны?
Сейчас в Женеве проходят постоянные консультации с общественными организациями. Да, и наша Евгения, она там присутствует уже 4, по-моему, дня. Первые фактически 3 дня она занималась тем, что разговаривала с представителями комитета, с различными, и в том числе у них были выступления там и Женя, и другая представительница нашей организации, они выступали и рассказывали о том, как они осуществляли этот отчет с одной стороны, и какие они тенденции вообще в разрезе этнической дискриминации видят на территории Крыма. Поэтому, да, определенное представление было, просто я уточню, что это только одна часть отчета, которую мы представили по крымским татарам. Вообще это совместный отчет российских, международных и украинских организаций. Украинскую представляем часть мы. в общем отчете по Российской Федерации. То есть там есть части и по Кавказу, да, по Кубани, там и так далее, по остальным частям Российской Федерации. Мы учли оккупированную часть я имею в виду территорию Крыма, в своем отчете, в своей части отчета.
Если мы перейдем от частности к более общим вопросам, насколько можно говорить о том, что этот комитет по ликвидации расовой дискриминации имеет влияние на ООН в целом, насколько важным является выслушивание официальных докладов и обсуждение с экспертами, или это какая-то, в общем-то, ритуальная сторона, которая реального влияния на процессы не будет иметь?
На самом деле, вне зависимости от того, что решения комитета имеют рекомендательный характер, решение комитета будет очень важным. И мы сейчас уже видим, каким образом Российская Федерация очень активно пытается показать, что она никого нигде не дискриминирует. Для нее, по нашим данным, это очень важный комитет. И, в принципе, то, каким образом Российская Федерация давила на комитет для того, чтобы никаких альтернативных точек зрения не было представлено, это уже видно. И следует отметить, что сейчас Украина проходит в ряде международных тяжб, как в Европейском суде по правам человека, так и в Международном суде ООН, где Украина против России подавала свой иск. И как раз-таки Украина подавала иск по двум конвенциям по противодействию финансированию терроризма, это касается части Донбасса, да, и по расовой этнической дискриминации украинцев и крымских татар на территории Крыма. И поэтому те данные, которые и мы представили, и то, что сейчас говорит Российская Федерация, это, во-первых, очень хорошо для анализа, а с другой стороны, если решение комитета будет, то, конечно же, оно будет в пользу нам, в пользу украинской стороне в этих вот межгосударственных судебных тяжбах. Кроме этого, у нас есть иск в Международном уголовном суде, и сейчас прокурор рассматривает дело по Украине. Поэтому это будет очень важное решение и нам, как украинским правозащитным организациям, экспертному кругу необходимо приложить все усилия для того, чтобы показать эту альтернативную точку зрения, что происходит на территории Крыма, и таким образом, каким-то образом повлиять на решение комитета.
И последний к вам вопрос. Как вы оцениваете вероятность успешного для Украины принятия решения, когда его можно будет ожидать?
Решение, насколько мне известно, будет выноситься через 2 недели. Я думаю, что Российской Федерации вынесут ряд предупреждений, с одной стороны, рекомендаций. Вчера уже эти рекомендации звучали, к примеру, относительно экстремистского террористического законодательства, то есть какие организации, там, людей и так далее считать экстремистами либо террористами, потому что это понятие очень размытое на территории России. Но я думаю, что, конечно же, полностью позитивного решения для нас не будет. Однако определенные рекомендации, которые касаются крымских татар либо украинцев, мне кажется, стоит ожидать.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню с нашим слушателем, что с нами на связи была Тамила Ташева, украинская правозащитница из инициативы «Крымсос». Если вы что-то упустили, читайте и смотрите нас на сайте «Крым Реалий», пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалий».
Возвращаемся после небольшой ретро-паузы в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о том, что в Женеве сейчас происходит слушание комитета по противодействию расовой дискриминации. Тамила Ташева оценивает перспективы скорее положительного для Украины принятия рекомендаций. рекомендации этим комитетам, а я у вас хочу спросить немного о другом. Вот украинским правозащитникам говорят, довольно трудно работать на территории Крыма из-за противодействия явного или неявного нынешних крымских властей, плюс некоторым официально запрещен въезд на территорию полуострова. Какие механизмы используются для того, чтобы собрать те данные, которые представлены в альтернативном докладе о состоянии прав человека в Крыму?
Ну, мы не участвовали непосредственно в составлении этого доклада, но тем не менее мы собираем информацию уже на протяжении 3 лет и пытаемся помочь коллегам из Украины собирать информацию, передаем ее разным организациям, и они могут ее использовать в их докладах, потому что у нас действительно чуть больше возможностей работать и более безопасно ездить.
Ну, вот если можно, там, если это, конечно, не составляет какой-то особенной тайны и не воспрепятствует вам в последующей работе, можно там в двух словах описать, как именно вы собираете данные о репрессиях, как вы, например, для того, чтобы было понятно нашим слушателям, как вы отделяете политические дела от уголовных?
Есть статьи, которые практически автоматически переводят дела в разряд политических. Это обвинения в экстремизме, терроризме, нарушении территориальной целостности и так далее. И тут практически нет никаких других критериев, кроме наличия этих статей, потому что они, правоприменение по этим статьям позволяет их считать политическими вне зависимости от всех остальных обстоятельств. Кроме того, есть преследование групп риска, которые, если есть обвинение, например, в каком-то уголовном деле, то там нужно, и человек оказывается в группе риска, есть основания полагать, что его преследуют именно по политическим мотивам, то там нужно разбираться в процессе выдвигание обвинения и обоснованности.
Последнее время несколько довольно крупных западных СМИ, включая, ну и не только западных, прошу прощения, включая, например, там Reuters и Аль-Джазиру, сообщали о том, что в Крыму имеет место возрождение практики того, что они называют карательной психиатрией. В частности, не только речь идет об Ильме Умерове, говорят о нескольких случаях и даже нескольких десятках случаев по всей России. Можете ли вы сказать, что карательная психиатрия в России как внесудебное средство преследования действительно возродилось? Или журналисты сгущают краски?
Ну, это сложный вопрос. Я бы говорила о термине карательной психиатрии, все-таки имеет отношение к наказаниям, как правило, и принудительному лечению. Те факты, о которых сегодня мы знаем, в первую очередь, это принудительное обследование. Вот. И, ну, по крайней мере, о фактах именно принудительного лечения по политическим мотивам мне неизвестно.
Тальмила Ташева говорит о том, что, даже можно даже так сказать, обвиняет российского омбудсмена Татьяну Москалькову в том, что когда она приезжала в Крым для того, чтобы встретиться с некоторыми крымско-татарскими активистами, лидерами национального движения, находящимися под преследованием судебной системы, что их встречи были вылизаны буквально там под камерами, и поэтому Москалькова не понимает или не хочет видеть реального масштаба тех процессов, которые происходят в Крыму. Можете ли вы сказать, что это действительно так или преувеличение?
Вы знаете, я не участвовала в этих встречах и не могу их оценивать ни по эффективности этих встреч, ни по тому, как они на самом деле происходили. Я знаю, что они работали в российской и украинской омбудсмане, работали вместе, и какова эффективность совместной работы, не знаю.
Понятно. И последний к вам вопрос. По вашей оценке, состояние прав человека в России и в том числе на территории Крымского полуострова, будет ли улучшаться с течением времени, например, в связи с тем, что там есть рекомендательное предварительное решение суда ООН, теперь ожидается некое решение Комитета по противодействию расовой дискриминации, или наоборот будет ухудшаться в связи с какими-то другими факторами, связанными с внутренней политикой Российской Федерации?
Ну, пока у меня нет никаких оснований для оптимизма, и пока ситуация такая ухудшается.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Радио «Крым Реалии» остаются на связи. Мы внимательно следим за ситуацией в Женеве. И как только решение будет принято, как только доклады будут заслушаны, мы обязательно сообщим вам об этом в новостях. Ни в коем случае не переключайтесь. После очередного выпуска мы продолжим нашу работу.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. США следят за российско-белорусскими военными учениями. Журналист Николай Семина надеется, что в крымском суде прислушаются к международному праву. Музыканты «Скутер» приехали в аннексированный Крым. А сейчас подробнее. Соединенные Штаты внимательно следят за запланированными российско-белорусскими военными учениями, которые привлекут более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил в интервью Reuters американский генерал Джон Джилли, командир американской военной подготовки в Европе. По его словам, Москва не была откровенной на военных учениях «Запад-2017», так как западных наблюдателей туда не допустили. Джон Гилли отметил, что российские наблюдатели присутствовали на недавних военных учениях США и НАТО в Черном море, но Россия не приглашала западных наблюдателей на российско-белорусские учения. Москва заявила, что для проведения военных учений не требуется приглашение международных наблюдателей, отметив, что участие в учениях будут принимать менее 13 тысяч военнослужащих. В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат. Украина получила заверение белорусской стороны в том, что украинские военные, в том числе военный атташе посольства Украины в Минске, смогут быть наблюдателями на учениях «Запад-2017». Журналист Николай Семина, которого российские власти аннексированного Крыма обвиняют в сепаратизме, надеется на то, что в суде, где рассматривают его дело, учтут позицию международного права касательно принадлежности Крымского полуострова. Об этом Николай Семина заявил «Крым Реалии», комментируя очередное заседание, которое прошло в подконтрольном Кремлю железнодорожном районном суде Симферополя.
Судья приобщил к делу документы, которые регламентируют международное право. В данном вопросе для нас это является надеждой на то, что рано или поздно, но суд все равно встанет на точку зрения международного права и будет учитывать в этом отношении также и законодательство Российской Федерации.
Семина добавил, что удовлетворен тем, как прошел в суде его допрос. По мнению крымского журналиста, судья внимательно выслушал его аргументы. Как сообщил адвокат Александр Попков, во время заседания суда озвучили необходимые для защиты документы, резолюцию Генассамблеи ООН и резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины.
Мы озвучили в том числе заключение экспертов наших, заключение специалистов, психолога и лингвиста, и те международно-правовые документы, решение Генеральной Ассамблеи ООН и ОБСЕ о том, как эти весьма уважаемые структуры относятся к аннексии Крыма.
Следующее заседание назначено на 31 августа. Музыканты немецкой группы «Скутер» прибыли в аннексированный Крым. 4 августа они планируют выступить на музыкальном фестивале «Золотая балка» в Балаклаве. Фотографии фронтмена группы H.P. Бакстера появились на странице контролируемого Россией аэропорта Симферополь в Фейсбуке. Ранее посол Украины в Германии встречался в Гамбурге с менеджером немецкой группы «Скутер», чтобы отговорить их от выступления в аннексированном Крыму. Фронтмен «Скутер» заявлял, что группа видит в участии в фестивале исключительно музыкальное событие. По данным издания «Бильд», «Скутер» рассматривает рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно. Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине. Причиной транспортного коллапса в Бахчисарае назвали нехватку кадров. Об этом шла речь во время рабочей поездки зампреда подконтрольного Кремлю правительства Крыма Владимира Серова. Российский глава полуострова Сергей Аксенов поручил ему разобраться с жалобами бахчисарайцев. Как сообщает пресс-служба крымского правительства, администрация города, перевозчик и представители общественности договорились о проведении совместной встречи. На ней они хотят выработать актуальный график движения транспорта в городе. При этом в правительстве не назвали точных сроков нормализации ситуации с общественным транспортом в Бахчисарае. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 36 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И снова доброе утро. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 радио «Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалий» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, материковая Украина 044 490 29 05. Поехали!
Крым в центре внимания.
Известная бывший крымский прокурор Наталья Поклонская анонсировала молитвенное стояние против фильма «Матильда», который посвящен истории взаимоотношений Николая II, последнего российского императора, с известной балериной Матильдой Кшесинской. О том, что стоит за личностью Николая II, его отношениями и за этим фильмом. И также, конечно, какое имеет отношение Наталья Поклонская ко всему этому, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
За последние 100 лет только один русский царь не жил с балериной. Это я. Какая красивая. Кшесинская.
Программа «Поцелуй»!
Фильм еще не вышел в прокат, а петицию против него к 1 августа подписало более 23 тысяч человек. Депутат Государственной Думы от аннексированного России Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей удалось собрать еще больше подписей – 100 тысяч. Ранее Поклонская дважды обращалась к генпрокурору России с просьбой провести проверку «Матильды». Она назвала фильм кощунственным и организовала молитвенное стояние против ленты российского режиссера Алексея Учителя. Самое масштабное стояние прошло в Москве на территории храма Воскресения Христова. По подсчетам организаторов, там собралось несколько тысяч человек. Критикующая фильм Поклонская на своей странице в Facebook в день акции написала, что приняла участие в молебне в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии. Православные активисты заявили, что лента об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства. Один из главных участников стояния в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин, подчеркнул, что сделает все для того, чтобы фильм не вышел на экраны.
Ну, я надеюсь, что мы все-таки добьемся того, что фильм не будет в массовом прокате, по крайней мере.
и не будет.
А вы смотрели картины, я так понимаю?
Нет, но я достаточно много читал сведений о том, что представляет из себя сценарий.
Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который присутствовал на акции в Москве, сообщил, что никто из православных активистов, с кем он беседовал, фильм «Матильда» не смотрел. Режиссер Алексей Учитель сказал, что его юристы готовы к любому повороту событий и раскрыл смысл своего фильма.
Показать, что причислены к лику святых за мученическую смерть, это тоже важный очень момент. Показать его человеком, который страдал, любил, был не сразу памятником, который сомневался, мог делать и какие-то ошибки, и делать большие и великие дела.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать картину Алексея Учителя, которая еще не готова, по меньшей мере странно. Премьера киноленты запланирована на 25 октября. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Сначала процитирую Наталью Поклонскую. «Никакого скандала нет, это всего лишь работа. Ко мне обратились люди на протяжении 11 месяцев, обращаются с письмами, которые просят правоохранительные органы и соответствующие компетентные органы Министерства культуры России обратить внимание на то, что данный фильм был снят под утвержденный сценарий, под который были выделены государственные деньги. Этот сценарий был изучен, исследован специалистами, экспертами, докторами наук и сделан соответствующий вывод, что данный фильм, который снят по сценарию изученному, является высокопровокативным. Количество подписей, которые поставлены под обращением письменным, 100 тысяч. Это 100 тысяч живых людей, и 13 коробок, куда мы сложили все эти обращения, были отправлены в адрес генерального прокурора, министра культуры Российской Федерации и другие полномочные органы насчет возможного преступления, потому как в Уголовном кодексе РФ предусмотрены соответствующие составы преступления по данному факту разжиганию религиозной ненависти и розни на почве религии. Конец цитаты. С нами на связи Виктор Трегубов, украинский публицист и главный редактор издания «Петр и Мазепа». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о ситуации, которая сложилась вокруг еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда», о том, что там на самом деле происходит с Николаем II, мы будем говорить с историками потом. Сейчас меня больше интересует, во-первых, почему в России такая реакция, почему дошло до молитвенных стояний против показа этого фильма, и какое имеет отношение Наталья Поклонская к не только к фильму, но и вообще к исторической политике в отношении царя. Вот с вашей точки зрения, я даже знаю, что вы имеете возможность выступить в качестве эксперта-богослова. Вот с вашей точки зрения, есть ли там действительно какое-то... Я понимаю, что вы не видели этого фильма, но все-таки может быть там какое-нибудь оскорбление чувств верующих? Или здесь мы имеем какое-то вот... Ну, я не знаю даже, как это назвать. Эксцесс Поклонской.
Ну, исходя из того, что об этом фильме вообще известно, и исходя из того, что известно о позиции Поклонской, которая с портретом Николая II пришла на бессмертный полк, вот, как будто он ее дедушка, погибший во Вторую мировую. Вот, да, действительно, это эксцесс Поклонской и не только Поклонской. Дело в том, что в России вообще существует определенная когорта людей, для которых тема, как тема царя, так и тема царской семьи является определенным фетишем. Вот. К религиозным чувствам это имеет весьма относительное отношение. Вот. Это скорее, хотя в принципе где-то, наверное, структурно-психологически это нечто сходное. Это именно какой-то специфический пиетет именно к царской семье. Вот, который уже безусловно принял форму религиозного культа. Другое дело, что христианским этот культ назвать сложно. Это скорее какой-то культ личности. Вот. Но и, соответственно, этот культ определенным образом в Российской Федерации поддерживается. Ну, это так скорее исторически сложилось. Да, есть определенное количество людей, может быть, их даже действительно наберется какие-то там тысячи, на которые именно очень любят батюшку царя. Настолько любят батюшку царя, что сама мысль о том, что батюшка царь вот мог заниматься чем-то не тем, например, ухаживать за балериной, для них чужда, цинична и является посягательством на светлый образ. Хотя, как мы знаем, собственно, исторически Николай II был, ну, достаточно неоднозначной личностью, и в любом случае он даже, учитывая то, что он был действительно канонизирован в Русской Православной Церкви, но он-то был канонизирован не как какой-то который он был канонизирован в чине страстотерца. То есть человека, который пострадал, незлобливо пострадал от рук гнобителей. Вот, да, то есть и тут история в том, что Николай II, он же прославился не тем, как он жил, а тем, как он умер фактически. Вот, а речь здесь, в этом фильме, идет не о времени его смерти, не о его гибели, соответственно, а вообще о конце 19 века, насколько могу судить.
В Русской Православной Церкви не считают фильм Алексея Учителя Матильды сознательным искажением образа святого, однако назвали естественной негативную реакцию части общества. Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского священник Александр Волков в интервью Russia Today. Цитирую. «Я уверен, что каким бы ни был этот фильм, он не является карикатурой, сознательным искажением образа святого человека. Есть разница между сознательным эпатированием людей карикатурным жанром и высоким кинематографом, частью которого является Алексей Учитель. Этот взгляд конкретного режиссера, конкретного художника на тот или иной исторический аспект, его попытка своими методами, своими инструментами, своим фильмом донести свою мысль до зрителей. Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите сжечь кинотеатры. Такое, конечно, невозможно». Конец цитаты. Можете как-нибудь прокомментировать позицию? Это действительно позиция церкви, а отдельные священники, которые выступают, как мы слышали в сюжете, против этого фильма, это их личное мнение? Или скорее вся церковь против фильма, и только отдельные священники призывают к здравомыслию?
Нет, на самом деле это вполне здравая позиция, ну, именно исходя из того, что в конечном итоге ни церковь, ни даже Русская Православная Церковь никогда не провозглашала, собственно, вот, Николая II каким-то особо, не знаю, светлым и непререкаемым образом. Но действительно, он прославлен, как я уже говорил, как соперник, то есть фактически как мученик. Вот. При этом его предыдущая жизнь, вот его жизнь до его мученической, то есть версии кончины, вот она не рассматривается как какой-то образец христианской святости. Но это вполне естественно. Человек этим просто не отличался биографически, его биография прекрасно известна. Вот. Это все равно, что предъявлять, не знаю, даже к тому же князю Владимиру, вот, предъявлять требования пожизненной святости, рассказывать, что все, кто рассказывает, что князь Владимир до крещения содержал гарем, потому что князь Владимир до крещения вел междоусобные войны, в том числе с родными братьями, закончившись убийством родных братьев, что это все клевета на светлый образ князя, на самом деле ничего этого не было. Вот. В российском обществе, в российской церкви подобные движения на самом деле есть, и не только в отношении Николая II, но и, например, в отношении Ивана Грозного, как люди, которые требуют канонизировать Ивана Грозного, рассказывая, что все его зверство на самом деле это выдумка. Ну, есть, да, это отдельная такая секта царя-поклонников. Сказать, что она не присутствует в Русской Православной Церкви, присутствует. Сказать, что ее в мейнстриме и в том числе в руководстве Русской Православной Церкви любят, нет, не любят. Они вообще в последнее время взяли курс на отвержение и на аккуратное вычеркивание, вымарывание из своих рядов вот таких вот специфических ультраконсервативных, ультраполитизированных личностей, вот, которые, соответственно, поддерживают эту линию просто потому, что...
Вот тут, кстати, интересно, российский политический обозреватель Кирилл Мартынов, например, считает, что Наталья Поклонская демонстрирует по отношению к Николаю II поведение религиозного неофита. Давайте его послушаем.
Мнение.
Мне кажется, что сама Наталья Поклонская довольно тяжело переживает то, что с ней случилось в 2014 году. Потому что все-таки бежать из генпрокуратуры украинской, киевской и оказаться всемирной звездой этой няшности и очарования русской весны и потом оказаться внутри российского такого политического контекста, это, видимо, просто довольно тяжелым испытанием для нее оказалось. И потом она, судя по всему, как я это понимаю, связалась буквально с какими-то православными, довольно маргинальными тоже, которые чтят память Николая и считают, что его чуть ли не главным российским святым. Знаете, ее поведение, вот здесь нужен религиовед какой-то, ее поведение — это поведение неофита, безусловно.
Мнение.
Вот мы, напомню нашим слушателям, что речь идет не только о мнении Кирилла Мартынова относительно неофитизма Натальи Поклонской, но и в частности об известной истории с якобы мироточащим бронзовым бюстом императора Николая II. Вот, Виктор, вот вы нам как религиовед скажите, действительно это какой-то такой душевный поворот после так называемой «Крымской весны» Наталья Поклонская испытала?
Ну, либо его очень успешная симуляция. Вот. И я просто не закончил предыдущую фразу. Русская православная церковь тоже сторонятся этих людей просто потому, что им не нужны настолько упоротые вот, в публичном поле. Да, действительно, ее поведение схоже с поведением религиозного неофита. То есть это либо очень успешная симуляция подобного поведения, потому что она ориентируется каким-то образом на эти круги вот, в той или иной мере, либо, насколько можно понять из ее биографии, в частности, из того, на каких специфических духовников она сейчас ориентируется, да, действительно, у человека наступил вот такой период, именно, как бы это сказать, когда человек только знакомится с какой-либо идеологией и следует ей в наиболее крайнем ее ключе. Вот. Ну, плюс тут какая-то, видимо, сугубо личностная аффектация. Не знаю, с чем связана любовь Поклонская именно к императору, но там это даже переходит какие-то грани именно религиозного неофита, то есть она ведет себя даже не как сектант, она ведет себя относительно Николая II, именно как человек, у которого возник какой-то собственный персональный личный культ. Такое тоже бывает, но при этом, честно говоря, сказать, что это даже в мейнстриме для Русской Православной Церкви, я не могу. Это далеко за пределами этого мейнстрима. Вот. И, соответственно, при этом Поклонская успешно заработала себе, да, действительно, имидж упоротой. И, я думаю, вполне заслуженно.
Ну и напоследок перейдем от ситуации в русском православии к ситуации в украинских православиях. Возможно ли у нас в Украине, ну, не у нас, возможно ли в Украине обществе нечто подобное по отношению к императору Николаю II, какие-нибудь там, ну, даже не дело в протестах против Матильды, но вот что-нибудь в таком духе Поклонской?
Да. Дело в том, что вот эти вот ультраконсервативная группа в российском православии в Украине в составе Московского патриархата тоже представлена. Причем представлена она достаточно ярко. Она вообще представлена больше, скажем так, по окраинам относительно Москвы. Там был в свое время епископ Чукотский, вот Диамид, по прозвищу Динамит, у которого тоже были подобные заскоки. Вот в Украине это в первую очередь Почаевская лавра, где сидят очень специфические персонажи. И это очень специфический персонаж, который уже фактически обещает перестать поминать в своих молитвах патриарха Кирилла, потому что патриарх Кирилл, дескать, недостаточно для него радикален, недостаточно для него руссо-патриотичен. Это епископ Банчинский Лонгин Жар. Вот это на Западной Украине, да, такой тоже категорически специфический персонаж, который настолько, извините за простарецкий термин, ватен, вот, что до него весь московский патриархат явно недостаточно ватен. Вот. Да, у нас такие есть. Да, у нас такие достаточно активны, но дело в том, что у нас такие есть скорее в священстве и епископате, но у нас мало социальной поддержки таких персонажей, просто потому что нет для этого какой-то социальной базы.
Все, большое вам спасибо за ваше компетентное и местами даже веселое мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виктор Трегубов, украинский публицист, главный редактор издания «Петр и Мазепа», и в том числе богослов православный. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Лосев, историк, преподаватель Киево-Могилянской академии. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы тут говорим о ситуации вокруг фильма «Матильда», которая вот внезапно обострилась благодаря тому, что Наталья Поклонская, бывший крымский прокурор, организовала так называемую молитву общественное стояние в крупных городах России и в некоторых городах, оккупированных ею Крыма. И вот теперь к вам вопрос как историку. Вот, я понимаю, что он может прозвучать там грубо и банально и слишком просто, но вот действительно ли был роман у Николая II с Матильдой Кшесинской, или это все злостное очернение выдумки Изветы на святого и благоверного?
Ну, вы знаете, я думаю, нет никакого смысла копаться в моральном облике последнего российского государя. Это не столь существенно, да и неинтересно. Видите ли, госпожа Поклонская, которая все это раздула, она не такая простая, как многим кажется. Вот эта совковая прокурорша, неожиданно воспылавшая страстью к августейшей особе, она тонко чувствует политическую ситуацию. И если бы в российском обществе, в его верхах, не было бы запроса на вот это все, она бы никогда не влезла в эту всю историю. Дело в том, что почему такой запрос существует? В нынешней России, как, кстати, и в Советском Союзе, существовала очень серьезная, я бы даже сказал, страшная проблема преемственности власти. Ну вот, скажем, например... Если сегодня вдруг властитель всея Российской Федерации уйдет в лучший мир, возникнет вопрос, кто и как может его заменить. А как показывает история государства российского, подобные ситуации часто порождали и мятежи, и гражданские войны, и перевороты, и так далее. И вот многим российским деятелям кажется, что если восстановить монархию, то проблема преемственности власти будет навсегда разрешена. И такие настроения есть. И сам властитель Российской Федерации не может не думать о том, а что будет с его страной после его физического ухода. Мы не можем, конечно, судить о том, что там делается в его голове, но... Поскольку он не выступает против, а он мог бы положить конец всему этому одним, как говорится, мановением руки. Вот если он этого не делает, значит и в его голову приходят такие мысли.
Мысли о том, чтобы перевести Российскую Федерацию в Российскую Федеративную Монархию еще при его жизни или оставить это на усмотрение потомков? Если
возможен
можно.
И первый, и второй вариант. Кроме того, скажем, там восстановление династии Романовых, хотя от этой династии сейчас мало что осталось, в основном какие-то карикатурные персонажи, но это дало бы возможность на каком-то новом уровне легитимности требовать реинтеграции Российской империи. Разумеется, никто бы серьезно к этому не отнесся, и юридическая ценность подобных аргументов приближается к нулю, но тем не менее. Поэтому я думаю, что вот эти процессы, они будут происходить, потому что многие российские деятели ощущают и вот этот дефицит легитимности собственной, и отсутствие какой-то преемственности нормальной в юридическом смысле. Ну, кстати, и в Российской империи это была проблема. Петр I забыл или не успел в своем завещании написать, кого же он вместо себя оставляет. И все 18-е столетие в Российской империи это сплошные дворцовые перевороты. Потому что нормального закона о наследовании власти не было. И вот сейчас возникают те же самые вопросы. А что будет дальше? Ну, я, честно говоря, скептически отношусь к тому, что удастся кому-то в России восстановить монархию. Это мало похоже на реальность.
Но тут, конечно, нельзя не задать такой вопрос. Почему же, если такие настроения действительно имеются, почему в их фокусе оказался Николай II, который, нельзя этого не признать, в свое время даже носил почетный титул «Царь-тряпка», насколько, или это, может быть, там советская пропаганда его навязывала, но, тем не менее, почему нельзя было сосредоточиться на каком-нибудь более успешном государе, например, на Александре III, не говоря уже там о Петре I? Почему вот именно последний царь окружен такой, таким ореолом, что ли, я вот не знаю, политическим?
Ну, во-первых, он наиболее по времени близок к современному. Последний император. Кроме того, будучи бездарным политиком, бездарным правителем, он был достаточно мягким, достаточно, так сказать, положительным человеком. Он не был кровавым тираном, он не отличался какой-то там жестокостью и так далее. И в этом смысле спекулируют именно на его симпатичных личностных качествах, которые могут быть, ну, так сказать, конгениальны, близки по духу многим современным интеллектуалам. Вот, наверное, по этой причине. Потому что, ну, Александр III, он достаточно уже, так сказать, далек. Кроме того, он очень, так сказать, злоупотреблял горячительными напитками, что, в общем-то, вполне в национальном духе. Вот. А Николай II в этом смысле был личностью, ну, более позитивной.
Ну и последний к вам вопрос. Вот вы говорили в качестве такого легкого оппонирования, вы говорили о том, что президент России, если бы хотел, одним взмахом руки положил бы этому конец. Тогда прокомментируйте выражение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что критиковать картину Алексея Учителя, которая еще даже не вышла, по меньшей мере странно. Это такая разведка боем? Ну, или действительно вот Песков самостоятельно озвучил такое заявление?
Ну, я думаю, что тут идет речь о зондировании почвы. Запускают, так сказать, пробный шар, чтобы посмотреть, какая будет реакция в различных кругах интеллигенции, власти и тому подобное. Видимо, ну, какой-то четкой и ясной концепции, четкого и ясного представления у них у самих еще нет. Они ищут.
И хорошо, будем считать, что если они найдут, это обязательно станет темой нашей следующей программы. Пока я благодарю вас за то, что вы вышли с нами на связь. Ваше мнение было важно для нас. Большое спасибо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Лосев, историк, преподаватель Киево-Могилянской академии, с которым мы говорили о возможном возрождении монархического культа в современной Российской Федерации и о проблемах фильма «Матильда». Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Удачного дня! We'll be right back.